Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. 17 лет назад, в такой же декабрьский день, ушел из жизни академик Андрей Дмитриевич Сахаров. О его роли в общественной жизни страны и масштабе его личности беседуем с Анатолием Шабадом, коллегой Сахарова по работе и соратником по политической борьбе, бывшим депутатом Государственной Думы. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, первый вопрос такой. Когда вы познакомились с Андреем Дмитриевичем?
Давно дело было. Я пришел в Физический институт Академии наук, где Сахаров работал, в тот момент, когда Сахарова не было. Это были как раз те годы, когда он работал, как у нас говорили, на базе. Это значит так называемый Арзамас-16, ныне город Саров. Что там они делали, как они тогда делали, там, это мы ничего не знали. Во всяком случае, Сахарова не было. Были слухи смутные, что он находится там. И вот это был 67-й или 68-й год. Он вернулся оттуда, вновь появился в нашем институте, вот тогда я его впервые и увидел. Нужно сказать, что пока он работал там, на базе, делал, как мы сейчас знаем, термоядерное оружие, задача прикладная, надо понимать разницу между академическими задачами физики и прикладными, задача чисто прикладная. Казалось, что он отошел от академических занятий, но вот, вернувшись в институт, он уже тогда сделал сразу, можно сказать, сходу, сделал совершенно академическую работу о происхождении барионно-асимметрии Вселенной. Это почему вещества больше, чем антивещества. И работа, в общем, сейчас это является классической. Вот так, вот с этого вот старта, второго старта в жизни его, по-видимому, вот я с этого момента я его и узнал.
Владимир Буковский, известный советский правозащитник, помнит свое первое впечатление от встречи с Сахаровым.
Я встречался с ним первый раз в 70-м году, когда освободился из лагеря. До этого, до моего ареста, Сахаров еще не был в нашем движении. Он только в 68-м году впервые написал свои известные работы об интеллектуальной свободе и так далее. Поэтому знать я его раньше не мог. Встретился я с ним несколько раз у Челидзе, потом мы несколько раз пересекались в других местах. Мне было любопытно, он все-таки очень знаменитый ученый. Мне было интересно, что, собственно, его и мотивировало. Я довольно быстро понял, что это человек очень высоких моральных требований к самому себе, к тому, что он делает, и что для него, в общем, другого импульса, что ли, или мотивации нету, кроме чисто моральных. Он в то время еще был довольно наивен, довольно мало понимал, что, собственно, все это означает, и даже что такое советская власть. Он до этого жил очень изолированно в этой среде секретных академиков, он даже советскую жизнь не знал совершенно. Он как бы заново родился где-то в 40 лет.
А как Анатолий Дмитриевич вас приобщил к политике?
Нет, он никого к политике не приобщил. Дело в том, что когда он вернулся в наш институт, была определенная напряженность. Понимали руководители отдела, что Сахаров фигура непростая, что он занимается политической деятельностью, что у него свои взгляды, что он диссидент. И с ним возникла такая договоренность, что в институте он не занимается своей политической или диссидентской деятельностью. Ну, за исключением только того, что вот он сам как личность там появляется. Поэтому он свято соблюдал эту договоренность, и в институте практически не было с его стороны никаких выступлений. Конечно, когда он вернулся из ссылки, и он появился, все очень обрадовались, и когда он пришел на семинар и поздоровался, все ему аплодировали. А потом было сказано, что Сахаров встретили аплодисментами. Можно считать, что это была политическая акция, но, скорее всего, это была акция просто радости людей, которые давно не видели своего коллегу и товарища. Вот и все. Не было в институте его, он сам не действовал, но вокруг него все, конечно, были вовлечены в процесс, потому что одно время добивались от нас, чтобы мы подписали какие-то на него подметные письма. Ни один человек из отдела теоретической физики этого письма не подписал. Конечно, в этом главная заслуга руководства отдела во главе с Виталием Лазаревичем Гинзбургом, Нобелевским нынешним лауреатом, потому что, конечно, как каков поп, таков приход, все понимали, что он своей мощной спиной заслоняет всех сотрудников, отгораживает их от неприятностей. Он не подписал, и никто не подписал. Были своего рода репрессии, не пускали за границу весь отдел. Я тоже попался там, когда я был, проходил партком, чтобы поехать на Кубу. У нас было сотрудничество с Кубинской академией наук. От меня стал секретарь парткома требовать, чтобы я сделал заявление, что Сахаров занимается антисоветской деятельностью. Был большой скандал, стоило мне много нервов. Я, конечно, ничего этого не написал. Все равно меня, в конце концов, выпустили на Кубу. Но был скандал и в райкоме. В общем, таким образом мы как-то оказывались все вовлеченными. Я подозреваю, что Сахаров мог об этом даже и не догадываться, о всей этой возне, которая вокруг него происходит.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Напомню, что сегодня, в день, когда 17 лет назад ушел из жизни Андрей Дмитриевич Сахаров, о его роли в общественной жизни страны беседуем с Анатолием Шабадом, его коллегой по работе и соратником по политической борьбе. Гавриил Попов, бывший мэр Москвы, гордится совместной работой с Андреем Дмитриевичем.
Я думаю, что Андрей Дмитриевич был уникальным человеком. Это, наверное, не очень большое открытие, но, по крайней мере, несколько ключевых решений, которые он принимал и в которых я участвовал, имели гигантское значение. После этого ему надо было отойти и занять позицию национального контролера совести нации. И тогда он бы мог бы, мне кажется, и прожить дольше, и установить направление развития. По крайней мере, мы бы могли достаточно рано дифференцировать себя от номенклатурно-бюрократических реформаторов. К сожалению, были многие люди, которые считали, что он может стать лидером, президентом и так далее. Я, общаясь с ним, пришел к выводу, что это совершенно неприемлемость. Десятилетия работы за проволокой в клетке, условно говоря, выработали у него исключительную принципиальность, честность и прочее. Но, с другой стороны, появилась масса качеств, которые мешали стать нормальным, ну, таким, грубо говоря, уличным лидером и так далее.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас в студии Анатолий Шабат, коллега Андрея Сахарова по работе и соратник по политической борьбе. А как шла предвыборная кампания на первый съезд народных депутатов СССР?
Вот, продолжая предыдущий свой пассаж, именно когда Сахаров был выдвинут вместе с несколькими другими лицами, прорабом перестройки из Академии наук, был выдвинут по спискам Академии наук в качестве кандидата в депутаты СССР, и Президиум Академии наук его не пропустил, вот тогда в Академии наук возникло мощное общественное движение в поддержку Сахарова. Возмущение вылилось в большой митинг, который собрался перед зданием Президиума Академии наук. Сахаров был на этом митинге, но не выступал. Практически незамеченный, стоял где-то в уголке. И вот интересную вещь сейчас сказал Гавриил Попов. Мне эта мысль очень близка была еще в то время. Напомню, он сказал, что может быть, Сахарову надо было быть просто совестью нации, интеллектуальным и моральным лидером страны, а не вступать на политическое поприще. Я этот вопрос буквально такой же задавал Сахарову в тот самый момент, когда он баллотировался в кандидаты депутата Верховного Совета. Я ему сказал, что как-то я вас и не вижу даже депутатом, что вроде бы вот ваши как бы статусы выше, вот именно такой вот, как мы сейчас обсуждаем. Сахаров задумался и не сразу мне ответил. И спустя некоторое время, уже после того, как он стал депутатом, он сам по собственной инициативе вернулся к этому разговору и сказал мне: вот видите, вот я выступаю, вот мы на Верховном Совете с коллегами по межрегиональной депутатской группе боремся за то, за другое, третье. Ну и что бы я был сейчас со своим статусом? Я бы не мог выступать. Значит, человек предпочел активную роль, снова себя подставить. Если вы активист, если вы активный, вы себя подставляете. Вы можете закрыться со всех сторон, уйти в оборону и занять позу неприступного монумента. И эта поза довольно безопасна. Нет, он раскрывается, как боксер раскрывается, когда идет в атаку. Вот он раскрылся в своей политической деятельности.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый день, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, вот вспоминая нашу перестройку, кто был ее главными движущими силами? Это, конечно же, наша была интеллигенция и интеллектуалы, причем в точных науках и, гуманитарных. Достаточно вспомнить нашего же, опять же, Сахарова и, между прочим, двоих сидящих вот сейчас вот, в студии. Такое впечатление создается, что в сегодняшний день политическое руководство видит для себя лично опасность в интеллекте, которая может проснуться в народе.
Да, вот сегодня как-то официальные власти ничем не отметили эту траурную годовщину.
Да, не отметили. И я лично даже испытываю от этого некоторое удовлетворение, может быть, несколько злорадное. Пушкин когда-то сказал: на обломках самовластия напишут наши имена. Ну, я не уверен, что обломки – это хорошее место, чтобы писать имена, но если бы Пушкин знал, на чем его имя пишут, его имя было написано на таком мощном советском здании империи, которое... Вот такое вот вертикальное, как мы сейчас говорим, вертикаль власти. Вот на этом было написано имя Пушкина. Сегодня Сахарова власти оставили в покое. Я так думаю, что оставили его для тех людей, которые были его соратниками, которых он защищал, которые его поддерживали. И мы чувствуем себя комфортно в этих условиях. Сахаров наш. У нас его не отобрали, его не национализировали, его не канонизировали. И вот люди, которые его почитают, они имеют возможность спокойно собираться. Вот сегодня, например, в музее общественном центре имени Сахарова было большое собрание, где вспоминали, как он был в ссылке, как люди туда ездили, пробираясь тайными тропами, ища с ним встречи. Другие, вот как мы ездили официально на беседы с ним по науке, были делегированы, руководство отдела этого добилось. Так или иначе, вот люди вспоминали, все в своем кругу, всем было очень комфортно.
Вдова академика Сахарова Елена Георгиевна Боннер призывает изучать наследие своего мужа.
Мне кажется, всем надо освежить в своей памяти, что думал и говорил Сахаров. Потому что вот он стал какой-то такой фигурой имени, а за именем как будто ничего не стоит. Но как у всякого общественного деятеля, за именем у Сахарова стоит его мировоззрение, его мысли и его рекомендации нам. Вот мне бы хотелось, чтобы такой интерес проявили. Мне хочется, чтобы те, кто действительно всерьез думают, а какой он был, Сахаров, особенно молодые люди, прочли его дневники и все, что сейчас заново издано.
Слушаем вопрос от Георгия, радиослушателя Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне запомнился этот кадр. Это был, видимо, первый съезд всех депутатов Советского Союза, когда Сахарову не давали говорить, а он же говорил пророческие вещи о возникающих опасных точках в некоторых регионах, и особенно подчеркивал Чечню, о которой я тогда понятия как бы не имел. И грубо, довольно его садили на место, и даже Михаил Сергеевич, обычно деликатный, тут почему-то жестом запретил ему говорить. В чем дело это? Почему?
Да как относился Андрей Дмитриевич, что ему отключали микрофон?
Я думаю, что Андрей Дмитриевич, слыша возмущенные крики толпы, от этого только лучше заводился. Я думаю, что он и лучше говорил, и чувствовал себя в этой ситуации прекрасно. Правда, это в конце концов и стоило ему жизни, потому что накануне своей смерти он, не помню кому, кому-то сказал: «Завтра снова бой». Значит, он боя не боялся, он в бой шел, он был боец, но в бою он, можно сказать, и погиб.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Да, вот этот съезд, он запомнился, действительно, сейчас вот напомнили его. Там, когда вот захлопывали его в ладоши, вот хлопали, чтоб, ну, вот, типа замолчал Сахаров. И он там говорил такие, если вот реплику сейчас расскажу, потом вопрос, позвольте, да?
Да.
Ну вот, и он как бы говорил такие вот вещи, что это вообще они были как бы секретными как-то. Он говорил, что вот были пленные в Афганистане, и чтобы не отдавать их врагу, их с самолетов, с вертолетов расстреливали, чтобы они не достались афганцам. И там один военный стал, сказал: он опорочил нашу армию, как вы можете? И он, Сахаров бедный, вот он прям на него начали шушукать, там захлопывать, все прочее, 5-10. И вот сейчас вот данную жизнь, как бы, понимаете, этого человека вообще как-то забыли. Вот его ни по телевидению, ни, я не знаю, как в школах преподают или нет, его память. Вот прочее, его как бы, как будто его не было этого. Потому что он диссидент, действительно, он правозащитник. И вот у меня вопрос есть такой к Анатолию Шабату, который знал его лично. Вот скажите, пожалуйста, ответьте на такой вопрос. Если бы он дожил вот до наших данных вот дней, до нашей данной жизни, он бы, мне кажется, был бы все-таки в оппозиции партии, я имею в виду правительству и президенту. Вот мне так кажется. Вот.
На ваш второй вопрос ответ мой несомненно. Конечно, это так. Хотя мы избегаем говорить о слагательном направлении, но в данном случае, я думаю, сказать можно с полной уверенностью, что да, конечно, он бы вернулся на свои диссидентские пути. Тот эпизод, о котором вы рассказали, военный, который сказал, что он клевещет на армию, по-моему, если мне не изменяет память, его фамилия была Червонаписки. Так вот, позже этот человек, который поднял весь зал, все аплодировали, стоя ему, и только некоторым удалось усидеть. Это так трудно противостоять вот этой массовому порыву. Так этот человек впоследствии что-то там проверил, в чем-то разобрался и, каялся или отрекся от этого своего выступления и сказал, что он был неправ. Что касается школы, не знаю, преподают ли в школах, но в музее и в общественном центре имени Сахарова регулярно проводятся школьные экскурсии. Школа туда приходит. Но, конечно, какие школы приходят, а какие нет, это зависит от учителя.
Слушаю москвичку Александру Петровну.
Здравствуйте, Владимир. И здравствуй, Толя. Как раз по школе. Это Саша Ершова звонит. Вот так вот для смеху. Толя, я хотела сказать, ну, как бы все, кто слушает радио, что Анатолий Ефимович Шабат, он со школьных лет был таким человеком, который должен был быть там, где он оказался. И, конечно, я ужасно тебя завидую, что ты знаком с Александром
Андреем Дмитриевичем
был, да. И вот это вот, ну, как-то заслуженно. Вот это ты как-то с детства был таким особым человеком. А у меня... Ну, даже не вопрос, а вы знаете, вот когда думаешь про то, что сейчас в современном мире происходит, и вот все эти ужасы, и убийства, и смерти, и гибели людей, и я хотела бы услышать ваше мнение, а не кажется ли вам, что давление на Гайдара было связано с тем, что они хотят напугать Марию Гайдар?
Ну, мы это обсуждали, у нас был Юлий Несневич, тоже бывший активист «Выбора России». Политическую версию рассматривали, пока трудно сказать, неизвестным веществом был отравлен Егор Тимурович, дай бог ему здоровья. Как вы сейчас, вот считаете ли вы какую-нибудь политическую силу нынешней наследницы идей Андрея Сахарова?
Да, честно говоря, особенно не видно. Особенно не видно, потому я думаю, что его идеи остались в правозащитном сообществе сейчас, и будут там жить, и будут там культивироваться. Реальные политики, уже говорил сегодня об этом и говорил Попов, они не могут следовать таким установкам высоконравственным, которые были у Сахарова. изучать его мировоззрение, как Елена Георгиевна сейчас сказала, теории, которые он излагал. Это, конечно, правильно, это очень интересно, но я бы сказал, что это скорее историческая деятельность, потому что Сахаров нам жив не теми буквально конкретными конструкциями общественно-политическими, которые он развивал, а именно нравственными установками, которые, конечно, переживут все конкретности этих его теоретических построений по части общественной жизни. Ну, а, конечно, исторически это очень интересное чтение его дневников, это очень впечатляюще. В этом я совершенно согласен с Еленой Георгиевной.
Слушаем Лидию Васильевну, радиослушательницу из Химок, да.
Вы меня извините, пожалуйста, я, к моему великому сожалению, подключилась в эфир тогда, когда я не очень поняла, с кем я разговариваю. Я хотела высказать свою точку зрения о Сахарове. Дело в том, что для меня Сахаров – это не божество и не какое-то вот совершенство. Для меня Сахаров – это человек, который изобрел, ну, будем говорить, я не знаю, насколько я гуманитарий, но, видимо, он все-таки был человеком, который имел отношение к атомной, изобретению тех вещей, которые являются для человечества не очень приятными.
Да, но водородную бомбу так пока, слава богу, ни разу не применили.
Острый вопрос и очень, очень, я бы сказал, высокий вопрос. Вот надо понимать, как устроен технарь. Когда Сахаров начинал работать над этими проектами, он был далек от общественной жизни. И настолько увлекательна это такого рода задача, настолько большой вызов, особенно когда даются большие средства со стороны государства, что ни один талантливый человек не может никогда устоять и по каким-то соображениям вроде отказаться от такой работы. Хотя некоторые коллеги пытались избежать работы по так называемой спецтематике, тоже достаточно сильные. Бомба сделана, но что же получилось? Посмотрите, Лидия Васильевна, ведь почему не состоялась Третья мировая война? Именно потому, что было изобретено такое оружие. Я не хочу сказать, что кто-то вот так вот думал и так специально планировал, но объективность именно состоит в этом.
Напомню, что сегодня, в 17-ю годовщину ухода из жизни академика Андрея Дмитриевича Сахарова, у нас в студии Анатолий Шабат, его коллега по работе и соратник по политической борьбе. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. В России отметили День памяти академика Андрея Дмитриевича Сахарова, выдающегося ученого, правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира. В ряде городов правозащитники провели акции памяти и пикеты. США выступили с новыми правозащитными инициативами, как сообщила госсекретарь Кондолиза Райс. В частности, создан специальный фонд правозащитников, задача которого в чрезвычайных ситуациях выделять небольшие гранты для неправительственных организаций. Глава Минприроды России Юрий Трутнев отказался выносить выговор Олегу Митволю. С жалобой на неэффективность работы Митволя к Трутневу обратился руководитель Росприроднадзора Сергей Сай, просивший вынести своему заместителю выговор. Власти Германии просят проверить уровень радиации в 20 самолетах Аэрофлота, летавших в Гамбург. На этой неделе полиция Гамбурга обнаружила следы полония-210 в нескольких местах, где побывал российский предприниматель Дмитрий Ковтун. Израиль закрыл КПП на границе сектора Газа с Египтом, чтобы не дать премьер-министру палестинской автономии Исмаилу Хании вернуться на родину. Южнокорейский дипломат Пан Ги Мун приведен к присяге в качестве 8-го генерального секретаря ООН. Официально он вступает в должность с 1 января 2007 года. Смерть принцессы Дианы была трагической случайностью и ни в коем случае не убийством. Это вывод обнародовали британские эксперты в течение 3 лет, исследовавшие обстоятельства гибели принцессы в Париже в 1997 году. Парламент Грузии принял в первом чтении поправки в Конституцию об одновременном проведении парламентских и президентских выборов. Ближайшие выборы пройдут осенью 2008 года. Европейский Союз 2012 года вводит единый тип водительских прав. В настоящее время в 25 странах ЕС имеет хождение порядка 110 различных видов этих документов.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что в 17-ю годовщину ухода из жизни Андрея Дмитриевича Сахарова беседуем с его коллегой по работе, соратником по политической борьбе Анатолием Шабадом. Лидер Демократического союза Валерия Новодворская ценит человеческую смелость Сахарова.
Андрей Дмитриевич пришел встать поперек пути советской власти из очень необычного места. Из того места, где праведники не возятся. Из номенклатуры, по сути дела, научной номенклатуры, какие это были высоты. А три звания Героя социалистического труда, спецпайки, работа над водородной бомбой. Андрей Дмитриевич был, конечно, совершенно необычным человеком. Он был праведником, причем очень светским праведником и даже западнически настроенным праведником. Не из Солженицынского арсенала, причем в своей праведности он абсолютно обходился без какой бы то ни было религии и даже без христианства.
Слушаем вопрос от Сергея, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, господа. Но у меня вот воспоминание такое. У меня случилось побывать в Нижнем Новгороде, когда там находился Андрей Дмитриевич в ссылке. Вот. Очень удивительное было. Совершенно случайно я оказался в экскурсионном автобусе. И экскурсовод говорил, что вот здесь живет вот это некий Сахаров, и который нас совершенно не интересует. У всех экскурсантов загорелись глаза. Вот. Нас это совершенно не интересует. Но она показала, где он живет, чем он занимается, где он ходит, где его можно встретить, там, где с ним можно поговорить. Это было вообще какой-то бред. Вот у меня такое впечатление.
Да, вспомните о своих визитах туда, в Нижний Новгород.
Да, действительно, нижегородцы или тогда горьковчане, наверное, очень удивились, что их город может оказаться местом ссылки. Во времена Древней Греции ссылали в Молдавию политических. Царь ссылал в Западную Сибирь. Колыма тогда еще не была открыта, а тут вдруг оказалось, что Нижний Новгород место ссылки, интеллектуальный центр. Да, я был там у него во время ссылки всего лишь один раз по списку. Все старшие научные сотрудники отдела получили возможность, по крайней мере, раз или два раза в год к Сахарову приезжать. Некоторые не получили, но после некоторого давления им тоже было разрешено. Давление со стороны изнутри отдела. Ну, в тот день я увидел, как он живет, как его охраняют снаружи. Разговаривать о политике было невозможно, все прослушивалось. Я очень интересовался у Елены Георгиевны и у Андрея Дмитриевича деталями их голодовки, которые они перед этим провели. Вот так.
Слушаю москвича Олега.
Здравствуйте. Ядерное оружие действительно не было применено. Но вот ядерная технология, по-моему, унесла немало жизней. 1986 год – это не только год смерти Марченко и возвращения Сахарова, но это еще год Чернобыльского взрыва. Сейчас человек, по-моему, не обладающий никакими серьезными знаниями в области физики, жалеет, что у нас остается так мало действующих реакторов. Между тем, я помню, что Андрей Дмитриевич говорил, что атомные электростанции желательно вообще их активную зону строить под землей.
Да, это намек, я так понял, на Сергея Кириенко, нынешнего министра атомной энергетики. А как вот действительно относился Андрей Дмитриевич к атомной энергетике?
Ну, давайте разделим переменные. Значит, ядерное оружие, которое применялось, это не термоядерное оружие. Сахаров не успел просто по возрасту принять никакого участия в разработке вот того поколения ядерного оружия, которое вот связано с именем Курчатова в нашей стране. Это оружие, которое работает за счет энергии, выделяющейся при ядерном распаде. Термоядерное оружие – это термоядерная реакция – это то, за счет чего светит солнце, это энергия синтеза легких элементов, соединения в более тяжелые. При этом выделяется тоже энергия. Это оружие другого поколения. Никаких пока не существует установок, которые бы использовали в мирных целях вот эту реакцию ядерного синтеза. Планируется построить, международный проект имеется по созданию реактора ядерного синтеза, но он пока, это пока речь идет только об экспериментально-демонстрационных, еще пока не промышленных образцах. То есть эта проблема до сих пор не решена. Если эта проблема будет решена, это будет огромный, практически неисчерпаемый источник энергии, не зависящий ни от нефти, и, возможно, он будет экологически чистым, в отличие от атомных электростанций, которые сейчас строятся. Так что имя Сахарова мы связываем с термоядерной реакцией, которая пока в мирных целях не реализована. Теперь Сахаров действительно высказывался, кажется, в особенности после аварии на Чернобыльской АЭС, о том, что реакторы надо заводить под землю. Стать противником, в принципе, ядерной энергетики Сахаров не мог, ну, никак. Вот. Это просто невозможно.
Отец Глеб Яконин, член Московской хельсинской группы, отмечает роль Сахарова в освободительном движении.
Андрей Дмитриевич Сахаров, кроме того, что он уникальная была личность, ну, я бы сказал, потрясающее впечатление производил. Такую несгибаемость, такую прямолинейность и то, что человек высшей номенклатуры научной вдруг пошел против течения. И это захватывало людей, и благодаря тому, что вот Сахаров, конечно, необыкновенную роль сыграл, в этом это заразительный пример. Пример чрезвычайно это имеет значение. Да и сейчас пример личного подвига. Если бы не было тогда Сахарова, не было Солженицына, генерала Григоренко, многих и многих можно еще называть диссидентов, которые в то страшное время противостояния с тоталитарным режимом, которые шли против течения, то оно бы и не состоялось. Все упиралась как раз в личный подвиг и в личный пример.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира, Анатолию Шабата. В свое время Михаил Ломоносов мечтал, что может собственных Платонов и быстрых разумом Ньютонов российская земля рождать, да? Вот. Советский Союз был тоталитарным государством, да? Однако в нем были и Сахаров, и Солженицын, и Василий Гроссман, вот, и Андрей Амалерик. То есть люди, которые не выступают ни Платоном, ни Ньютоном. А что случилось с теперешней Россией?
Да. Здесь есть определенный парадокс, который вы правильно подметили. Чем больше давление, тем больше рождается гениев. Известно, например, что немецкая поэзия и философия связана была с тем, что была политическая реакция там в каком-то 19 веке или 18. Это вот такой парадокс. Конечно, рождается одинаковое число талантливых людей. Но, может быть, на них сейчас нет такого запроса. Я бы хотел прореагировать на замечание Глеба Яконина. Таким образом, вот получилось так, что вот это вот термоядерное оружие стало оружием нашего освобождения, как это ни парадоксально. Если булыжник – оружие пролетариата, то оружием нашей революции оказалось вот это термоядерное оружие. Косвенно, конечно. Потому что именно Сахаров возглавил его. Никогда бы он не смог иметь такого авторитета, если бы он не был автором, выдающимся ученым и автором такого мощного изобретения. Это сделало сделал его лидером, таким образом косвенно не только это ядерное оружие предотвратило Третью мировую войну, но и послужило оружием нашего освобождения.
Слушай, вопрос из Рязани от Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я ни в коем случае не хочу сравнивать аполитичного Королева и его противоположность Солженицына с Сахаровым, но все же быть диссидентом, имея обратный билет в кармане, твердые тылы, все же как-то что-то тут не очень. Вы так, наверное, не считаете? Спасибо.
Ну так какой же был обратный билет, кроме как в ссылку в Горький, по-моему?
Никакого обратного билета и твердого тыла не было. Это только казалось, что есть какие-то люди, которые неуязвимы. Это неправда. Еще как он был уязвим? Он много раз был на грани смерти, когда он... И когда он устраивал голодовку в Горьком, и когда его принудительно кормили, и когда над ним издевались в больнице. Здоровье могло вполне этого не выдержать, не говоря уже о том, что его могли в любой момент и убрать, и могли и убить. И кто же мог дать гарантию, что этого не произойдет? А могли в тюрьму посадить. Совершенно запросто. Никаких на этот счет твердых гарантий не было и быть не могло. И Сахаров это прекрасно понимал. Он понимал, что он идет на большой риск.
Слушаю москвича Виктора.
Здравствуйте. В общем-то, прискорбно, что вот Сахаров все-таки это, ну, как сказать, ну, выдающийся человек. И с точки зрения нашего времени, в общем-то, видно, насколько это значительный человек. И вот отмечается дата Сахарова, его вершина, его мыслительной мысли является его Конституция Евразии. Вот, вот почему вот его соратники, почему не обсуждают вот это? Потому что атомные бомбы, это, в общем-то, позор его, конечно, не нужно их обсуждать. Вот. А его творчество, его мыслительные, политические, его воззрения, почему не проведено конференции, почему вот это разгильдяйство продолжается?
Ну, как раз Конституцию обсуждали много раз. Всегда Елена Георгиевна о ней напоминает, когда обсуждает изъяны действующих конституций.
Не могу сказать, что ядерное оружие – это позор. Я уже на этот счет говорил. Что касается Конституции, это выдающийся политический документ, не юридический, она юридически не была оформлена. Хотя нашлись специалисты, которые охотно это восполнили. Но ведь он написал Конституцию, действительно, он этим задал мощный импульс. Она, этот его проект, с которым он выступил, он сыграл важную роль в политике. Но говорить сегодня, что вот можно, есть условия для того, чтобы эта Конституция была принята, дай Бог ту сохранить, которая есть. Уже и покушаются на те права и свободы, которые там имеют место. Так что нету сейчас этой той политической ситуации, которая позволяла бы говорить о возможности наступления в этом направлении.
Председатель немецкого общества «Континент» Корнелия Герстенмайер поражена масштабом личности Сахарова.
Когда Андрей Дмитриевич Сахаров ушел от нас, сегодня, 17 лет тому назад, это было совершенно не вовремя для России. И это было колоссальная потеря, в особенности, конечно, для России, но для мира в целом. Андрей Дмитриевич Сахаров олицетворял в более совершенном виде, как кто-либо или как мало кто будем считать, лучшие традиции и качества российской интеллигенции, я имею в виду прежде всего дореволюционной интеллигенции. Сахаров является по сей день, и я надеюсь надолго, ориентиром совершенно вне зависимости от времен и обстоятельств. Его личный пример должен, и я надеюсь будет, обязывать будущие поколения в России к ценностям общечеловеческим и прежде всего гражданскому мужеству и долгу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос от Евгения Семеновича, радиослушателя из Подмосковья.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Разрешите высказать вот такую позицию.
То, что Андрей Дмитриевич выдающийся человек, выдающийся ученый, ядерщик, это бесспорно в сегодняшних, во всех, кто отмечает его. И мне кажется, что, но самое выдающееся, что этот человек, осознав, что вот эта вот, будем говорить, ядерная технология на сегодняшнем этапе для человечества несет такие, будем говорить, не только прогресс, но и большую трагедию, именно он ушел, ведь как ученый, ушел не в атеизм, а ушел, как ученый остался на переднем рубеже, но понял о том, что на данном этапе человечество еще не вступило в путь осмысления.
Ну, мы примерно о том же и говорим, что Андрей Дмитриевич в силу своих научных, наверное, открытий оказался перед таким гуманитарным вопросом о будущем всей планеты.
Я думаю, что он каким-то образом связывал свои научные изыскания и общественные. Вот, например, теория конвергенции, соединение противоположных систем. Какое-то это имеет отзвук в работе о барионной асимметрии Вселенной. Вот мир и антимир. Почему один из них доминирует, а другого нет? Может быть, каким-то косвенным образом эти все вещи перекликались. Я, так сказать, здесь говорю не о нравственных вопросах, а о вопросах чисто умозрительных, таких философско-теоретических. Я не думаю, что обращение к общественным наукам и к размышлениям об обществе было связано с тем, что вот он посвятил себя созданию такого мощного оружия. В этом смысле он, наверное, отличается от Оппенгеймера, который сделал большой вклад в создание именно ядерной бомбы, а впоследствии отошел от этого и уже в создании термоядерного оружия участия не принимал. По нравственным соображениям. Андрей Дмитриевич все-таки оставался большим сторонником создания будущей энергетики, которая еще пока не создана. Но я помню, когда был депутатом Государственной Думы, мы проводили парламентские слушания по термоядерной проблеме. Мы собрали специалистов из Сарова, из других мест. И оказалось, что все работы, которые сейчас ведутся в этом направлении, все связаны с идеями Сахарова, которые он заложил. Несколько разных идей там. Они сейчас развиваются. Так что все еще впереди. Когда термоядерная энергетика будет создана, когда она решит энергетическую проблему человечества на будущие годы, вот тогда поговорим.
Слушаем вопрос москвича Александра.
У меня вопрос к Анатолию. Я, так сказать, близок к этой среде, в которой и работал Сахаров, и многих людей очень хорошо знал, которые с ним и дружили. Так вот, и мне кажется, самым потрясающим это то, что в ведомстве Лаврентия Берия, который создавал-то всю эту как раз и лабораторию 16, и подбирал людей для этого, и именно в этой среде появился этот человек, который бросил вызов всей власти, который истину искал не только в науке, а попытался найти истину вот именно в том, в чем заключается это, так сказать, эти отношения народа и власти.
Ну, глубоко слишком в истории ведомства Лаврентия Берии, наверное, не стоит искать корней инакомыслия Андрея Дмитриевича.
Ведомство Лаврентия Берии не всесильно. Оно же не может контролировать мысль.
Диссидент и писатель Рой Медведев, народный депутат СССР, запомнил человеческие черты Андрея Дмитриевича Сахарова.
Я даже являюсь автором книги, которая так и называется «Андрей Сахаров и Александр Солженицын». И там есть определенное противопоставление этих двух фигур. Он никогда не думал о себе. Даже вот когда речь шла о поездках каких-то, и он ездил к заключенным, он ездил там в Новосибирск, ему врачи запрещали. Но тем не менее он говорил: ничего, брал билет и ехал. Он никогда никому не отказывал. Он мне жаловался, вот мне лично он говорил: Рой Александрович, я сегодня не мог выспаться, потому что в 6 часов утра ко мне позвонил с какого-то вокзала человек, я приехал для того, чтобы с вами встретиться, передать вам какую-то жалобу. Я говорю: а что ж вы не выключаете телефон? Ну, я не могу выключать телефон. И он принимал этого человека рано утром. Вот такого человека безотказного, готового все делать не было. Может быть, это и было причиной его смерти.
Слушай, москвичку Татьяну Николаевну.
Добрый вечер. Извините, я не с самого начала слушала передачу. Может быть, уже задавали этот вопрос. Как его дети, внуки? У него, насколько я знаю, был брат. Если можно, расскажите.
Ну, у нас в передаче участвовала Елена Георгиевна Боннер. Не будем вдаваться там в семейные тайны, но есть дети от предыдущих браков, которые, у которых разная судьба. Слушаем Бориса из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер. У меня вопрос следующий. Андрей Дмитриевич Сахаров был, безусловно, человеком громадной силы духа. Вот откуда он черпал эту силу духа? Был ли он верующим Бога человеком? Знаком ли он был с Новым Заветом? Ссылался ли он на слова Иисуса когда-нибудь? Размышлял о нем?
Ну, известно, что он выручал и защищал религиозных диссидентов.
Действительно, по свидетельствам писателей, в трудных условиях там, где-то в лагерях, на Колыме, верующие люди оказывались наиболее защищенными нравственно и наиболее стойкими. Им это помогало удерживаться, поддерживать себя в нравственной форме, соблюдать себя. Сахаров не был верующим человеком. Неверующему человеку это все труднее. Это все гораздо труднее. Верил ли он в Бога? Он говорил так, что Бога такого вот, который является каноническим Богом существующих религий, конечно, он не верит, но он допускает, что мы многого не знаем, и что могут быть какие-то во Вселенной обстоятельства, ну, к пониманию которых мы еще совершенно не подошли. Вот в этом смысле можно думать, что, возможно, он верил в существование мирового порядка или допускал, что это возможно. Но, разумеется, верующим, таким воцерквленным, он, конечно, не был абсолютно. Читал ли он Новый Завет? Ну, наверное, любой образованный человек, любой грамотный человек читает этот выдающийся памятник литературы. Вот. Но не как священную книгу, конечно.
Слушаем Ивана, радиослушатель из Москвы.
Добрый вечер. Вот, при всем, конечно, пиетете Андрея Дмитриевича, мне кажется, что он сам был бы больше заинтересован в том, чтобы не столько воздавать должное тому, что он уже совершил, а оценить тот вклад, который он внес. Он наверняка внес вклад в то время, в то, что сейчас происходит. И мне кажется, очень не случайно, что он переключился с разработки чисто научно-технических проблем на проблемы их применения, потому что именно в этом является узловой вопрос существования человечества в дальнейшем развитии.
Как-то научное наследие, Андрей Дмитриевич, сейчас изучается в вашем институте?
Изучать научное наследие это обычно делают историки. Сейчас во всем мире, не только в нашем институте, изучается не научное наследие Сахарова, а развиваются теории, развиваются подходы, при создании которых он заложил важные фундаментальные положения. Вот в этом смысле. А изучать научное исследование, этим занимается архив, этим занимаются историки. Значит, я уже сказал о проблеме мирного использования термоядерной энергии, которая развивается. Помимо этого, сейчас находят себе применение многие его идеи, заложенные в космологию, в теории гравитации, но и в других областях.
Слушаем москвича Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа. Я все-таки считаю Сахарова совестью, и только высшая, так сказать, субстанция могла этой совести доверить такие вот высшие как бы тайны. Я хотел бы спросить у вас, даже сейчас, вот глядя на наших нынешних руководителей и на наших нынешних ученых, и даже если дать им в руки самые лучшие компьютеры, которые есть, как вы считаете, могли бы они достигнуть того уровня, какого достиг в то время Сахаров, и перспективы нашей науки будущего вот с тем, что мы сейчас представляем из себя.
Ну, у наших руководителей, судя по телевизионным съемкам, как раз самые лучшие компьютеры, когда показывают заседание Совета Безопасности.
Компьютеры ничего не решают. Сравнивать очень трудно ученых разных поколений. Конечно, Сахаров по своим природным способностям был одним из тех, кто рождается раз в мире, там, не знаю, в 50-100 лет. Но, конечно, и есть, и будут люди равного интеллекта, они будут работать в других условиях, пользуются другими средствами, и, наверное, мы о них услышим.
Как, по-вашему, завершая сегодняшнюю дискуссию, какой была бы лучшая сегодня дань памяти Андрея Дмитриевича?
Дань памяти Андрею Дмитриевичу была бы сегодня лучше, это преданность высоким нравственным принципам, идеалам демократии. Прав человека.
Много народа сегодня было вот в музее на вечере памяти.
Сегодня на вечере памяти было столько людей, сколько вмещал зал, который там есть. Там зал примерно на 100 человек, но большего количества там, в принципе, быть не могло. Организаторы позаботились о том, чтобы это количество не было превышено.
Спасибо. Напомню, что 17 лет назад, в такой же декабрьский день, ушел из жизни академик Андрей Дмитриевич Сахаров. О его роли в общественной жизни страны и масштабе его личности мы беседовали с Анатолием Шабадом, его коллегой по работе, соратником по политической борьбе, бывшим депутатом Государственной Думы первого созыва. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Наталья Гуреева.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
В эфире «Свободы» Андрей Шары. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.